«Разница во времени». У микрофона Владимир Торт. Пятьдесят лет назад, в конце июля, начале августа 1957 года, в Москве состоялся 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Ныне, в преддверии полувекового юбилея этого события, там же, в Москве, открылась посвященная ему выставка, и уже появился ряд восторженно-мемуарных публикаций. Однако увязать опыт фестивального прошлого с современной организацией молодежного движения до сих пор никто не пытается.
Дети разных народов, мы мечтою о мире живем. Эти грозные годы мы за счастье бороться идем.
Фестиваль 1957 года оказался первым опытом использования на советской территории массового молодежного ресурса во внешнеполитических целях. Он планировался в одних условиях, а реализовывался в других. Некоторые даже считают, что это вообще нонсенс, что замысел показать иностранцам обновленную 20-м съездом советскую страну по инерции решили осуществить в условиях, когда симпатизантское отношение мира к советскому коммунизму после его полусекретной десталинизации было осенью 56-го перечеркнуто вооруженным подавлением Венгерской революции. Доктор исторических наук Елена Зубкова.
Фестиваль 1957 года – это вообще событие экстраординарное в силу того, что его, в принципе, не должно было быть. После 20-го съезда много чего произошло. Была, допустим, Венгрия. И был страх повторения у нас того, что было в Венгрии. И было изменение настроения, как в Кремле, так и на Лубянке. И вот в свете этих настроений фестиваля, так как он задумывался, быть было не должно вообще.
И тем не менее он состоялся.
То есть фестиваль нельзя было проводить и нельзя было не проводить, потому что все уже было запланировано. Машинка была запущена, программа была сверстана, гости были приглашены. И, собственно говоря, времени на то, чтобы что-то изменить, не оставалось. И, собственно говоря, еще что. Партийной верхушке было, по большому счету, не до этого. Они занимались собственными разборками.
Действительно, за два месяца до открытия фестиваля, в июне 57-го, была совершена первая попытка сместить Хрущева. Ее предприняли располагавшие большинством в президиуме ЦК противники хрущевской десталинизации – Маленков, Молотов, Каганович и другие. Но Хрущеву при поддержке маршала Жукова и КГБ удалось одержать победу над ними. При рассмотрении нашей сегодняшней темы это важно иметь в виду хотя бы для того, чтобы понять, куда 50 лет назад был смещен центр внимания тех же ЦК КПСС и КГБ, а также для понимания того, почему и позднее власть не смогла в полной мере уяснить себе баланс положительных и отрицательных последствий для нее мероприятий подобного рода. Исключение тут составляет полицейская документация, но она содержит прежде всего фиксацию происходившего, а не его анализ.
Из докладной записки начальника Главного управления милиции МВД СССР Барсукова 27 июля 1957 года. Секретно. Министру внутренних дел СССР товарищу Дудорову НП докладываю, что за прошедшие сутки с 08 часов 26 июля по 08 часов 27 июля сего года зарегистрированы следующие преступления в отношении иностранцев, участников и гостей 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 23 часа 50 минут 26 июля во время стоянки автобуса с английскими делегатами фестиваля в момент приветствия и рукопожатия у англичанина Брауна Генри были сорваны с руки часы. На месте преступления задержан гражданин Бутузин, глухонемой, ранее судимый, у которого изъята часть браслета от часов Брауна. Ведется расследование. Из Алексеевского студенческого городка скорой помощью был направлен во вторую городскую больницу с поврежденной челюстью прибывший из города Брянска участник фестиваля Чопарев МВ. Со слов Чопарева установлено, что удар по челюсти ему был нанесен участником фестиваля от Бурят-Монгольской АССР Брянским ВП из хулиганских побуждений. Ведется расследование. 24-м отделением милиции привлечен к ответственности за мелкое хулиганство Столповский К.П., столяр завода, который при проходе группы иностранцев выразился: «Приехали наш хлеб жрать». Шофер базы Николаев пригласил к себе на квартиру 15-17 человек чехов, участников фестиваля, которые по просьбе Николаева сфотографировали его мать у печки, требующей ремонта. Николаев был приглашен в 74-е отделение милиции, где сказал, что сделал это потому, что на неоднократные просьбы о ремонте его квартиры удовлетворения он не получал. В информационную группу подготовительного комитета фестиваля поступило сообщение от товарища Мересьева о том, что группа инвалидов, именующая себя ветеранами войны, в количестве 200 человек собирается в день открытия фестиваля 28 июля организованно выйти на демонстрацию на колясках для инвалидов, используя пребывание в Москве иностранных делегатов и гостей. Подготовительному комитету рекомендовано поставить об этом в известность КГБ Москвы.
Демонстрации инвалидов ни гости фестиваля, ни москвичи, конечно, не увидели. Но что же увидели, вспоминает участник 6-го всемирного Никита Кривошеин.
Я был переводчиком на этом фестивале, синхронным переводчиком. И увидел масса хлынувшей, открывшуюся только что России, совсем не коммунистической молодежи. То есть она была тоже европейской. Не комсомольцев европейцев, а людей, приехавших из чистого любопытства, много из состоятельных, много интеллигентов. И с ними было общение, поскольку не было еще у советского аппарата реакции на Будапешт. И не возникло вновь рефлекса условного страха и террора. Еще было то короткое счастливое время, когда страх был диффузен и далек. И поэтому, несмотря на мобилизацию ГБ, несмотря на мобилизацию, по-моему, тогда близко созданных дружин, огромную осведомительную работу, общение шло. И оно оставило безусловные следы и было, может быть, увенчанием десталинизации. А после этого репрессии начались. Вот меня, например, в конце августа упрятали. И многих-многих моих друзей, и Краснопесовское дело, и дело покойного Трофимова в Ленинграде, и так далее. Около 10 тысяч человек волна арестов. Это уже было после фестиваля. А те, которые на фестивале были, не знали, что их арестуют еще.
Насчет «не было еще реакции на Будапешт» Никита Игоревич сильно заблуждается. И его, и многих перечисленных им вскоре после фестиваля арестованных молодых людей органы уже вели. Как раз с момента их возмущения подавлением восстания в Будапеште. За что же еще сажали в фестивальную пору?
Четверо людей, со мной молодых людей, село, которые на так называемой плешке, то есть на поверхности между гостиницей «Метрополь» и станцией метро «Площадь Революции», изыскали людей, которые им показались немцами, снова с ним встретились. Это были переодетые под иностранцев оперативники. Вручили им карандашом с ошибками, они были десятиклассниками, написанное обращение, тогда это существовало, Центральное объединение послевоенных эмигрантов ЦОПЭ, с призывом к ЦОПЭ приехать в Москву и освободить страну от коммунистической диктатуры. И эти же немцы были у них уже в каких-то поганеньких серых костюмах, свидетелями обвинений на суде. Большие срока зафигачили.
Тут важную и малоизвестную деталь сообщила мне Елена Зубкова.
Между прочим, вы знаете, что к 10 июля из тюрем Москвы и области должны были быть вывезены все осужденные преступники. Тюрьмы освобождались для жертв фестиваля.
Ну а кроме этого, в порядке подготовки из Москвы выслали 16 тысяч человек, не имевших московской прописки, плюс около сотни проституток. А еще выявили 25 тысяч ранее осужденных, и 2 тысячи из них профилактически, как говорит мне Елена Зубкова, осудили снова. На железных дорогах было установлено 22 оперативных заслона. Отлавливали нежелательных приезжих, в том числе детей, мечтавших сомкнуться с молодостью мира. А в Подмосковье изловили 2000 бродяг. Но всего этого молодые зарубежные гости, мечтавшие землю от пожара уберечь, конечно же, тогда не узнали. Опьяненные небывалой московской свободой, а также просто московской, столичной и прочими советскими напитками, дети разных народов в обнимку с местными и приезжими борцами за мир и дружбу противоположного пола беспечно бродили по московским площадям и улицам, распевали этнографическое и демократическое, распевали местное, а когда деньги на эти удовольствия кончались, впечатляли советских людей нездешней предприимчивостью.
Из докладной записки начальника Главного управления милиции МВД СССР Барсукова 2 августа 1957 года. 30 июля группа иностранных делегатов фестиваля днем на улице Горького у комиссионного магазина номер 21 предлагала гражданам купить у них с рук костюмы, покрывала, сорочки и другие промтовары. В Ленинском районе столицы у комиссионного магазина по улице Шаболовка группа финских участников фестиваля пыталась продать гражданам женские кофточки. В обоих случаях работники милиции разъяснили иностранцам, что торговля с рук в Москве запрещена, и указали им адреса скупочных пунктов. За 30 июля скупочными пунктами при гостиницах принято от иностранцев насильных вещей и промтоваров на сумму 94 932 рубля. Норвежец Нюкслеберг Арнс сдал от имени всей делегации 305 мужских шерстяных свитеров по 150 рублей и 200 плащей из пластиката по 65 рублей. Шведский делегат Тберг Ингард сдал 180 пар дамских нейлоновых чулок по 25 рублей. Поляк Косинский Ежи 35 дамских гарнитуров по 70 рублей. Переводчица, обслуживающая индонезийскую делегацию, наводила справки, где можно продать перец, заявив, что один из делегатов Индонезии привез с целью продажи 3 килограмма перца.
Подобная нездешняя капиталистическая предприимчивость, да и вообще безнадзорное пребывание в столице мира иностранцев – не могло не возбуждать в части советских граждан подозрительности. Никита Кривошеин вспоминает.
Ко мне в гости, я снимал комнату на Метростроевской, пришел французский певец, его в любопытство привело в Советский Союз. Мы с ним посидели, он ушел. Это была коммуналка, 7-4. Это бабье на кухне собралось, кинулось на меня. Никита, кого ты приводил? Я говорю, ну вот, певца, француза, посидели, чай попили. Не делай так больше никогда. Мы вылили все, что у нас было в кастрюлях, потому что он положил туда отравы. И разубеждать я их не стал, потому что это было невозможно.
В других случаях это оказалось возможным. И под воздействием праздничной атмосферы казенная советская подозрительность уступала место традиционному радушию.
Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой и до грядущего подать рукой.
Несомненно, первоначальная цель продемонстрировать начало новой политической эры была властями частично достигнута. Хлынувшие под приподнявшийся железный занавес 34 тысячи гостей фестиваля увидели массу доброжелательно настроенных к себе молодых людей, а послевоенное население СССР было по преимуществу молодым, и надолго эту доброжелательность запомнили. «Комсомольская правда» тех дней с восторженным захлебом писала.
Много лет спустя люди будут восстанавливать музыку и краски этого дня по дорогим памятам для каждого приметам. Юноша, возмужавший на шахтах Донбасса, быть может, припомнит взгляд делегатки из Санта-Лючии. а танцовщица из Мартиники улыбнется, вновь ощутив на своих ладонях крупные капли неожиданного дождя, который пролился вдруг в предфестивальную ночь.
Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера.
Действительно вспоминали, а в международный оборот на долгие годы вошла лирическая мелодия подмосковных вечеров. И имена некоторых лауреатов фестиваля, певицы Людмилы Зыкиной и клоуна Олега Попова, например, навсегда превратились в символы советского дружелюбия и открытости миру, существовавшие как бы параллельно с любыми ухудшениями отношений СССР с внешним миром. Но в приложение к этому власть получила и многое для нее нежелательное. Вместе с гостями фестиваля 1957 года в Москву прибыли джаз и запрещенные книги и идеи, живые образцы современной живописи и необычайной красоты иностранные шмотки, на которые набросились московские фарцовщики и стиляги, а те, кому не досталось, стали о них мечтать. И главное, тысячи иностранных молодых людей привезли в Москву дух, обозванный впоследствии ощущение свободы и вседозволенности. От двух недель московского лета 1957-го остались не только дети фестиваля, первое поколение советских метисов и мулатов, на котором выявилась хрупкость советского интернационализма, но и несоветские представления о мире. По словам знаменитого джазиста Алексея Козлова, Московский фестиваль 1957-го оказался первым уроком демократии, первым опытом избавления от страха, первыми абсолютно новыми переживаниями неподконтрольного общения. В общем, опыт вывода молодежного ресурса на международную арену в 1957 году следует признать для власти контрпродуктивным. Несмотря на это, в период очередного обострения внимания советской власти к молодежи, руководство СССР, объявленного Рейгану к тому времени уже империей зла, решило этот опыт повторить в 1985 году, проведя в постаревшей Москве, ставшей абсолютно коммунистическим, 12-й фестиваль молодежи и студентов. И вот теперь власть вновь обращает повышенное внимание на молодежь, призываю ее трудиться, плодиться и, главное, сплотиться вокруг действующего гаранта и главнокомандующего. В летних лагерях нашим, местным и прочим преподают политику и геополитику, продают майки с портретами и не продают презервативы. Возможно ли ныне повторение прежнего опыта и использование этого ресурса во внешнеполитических целях? Елена Зубкова.
Да дело в том, что я просто не вижу молодежного движения в России. Так, если послушать, а тем более посмотреть на так называемых лидеров и вообще тех людей, которые выступают от имени молодежи, боже мой, они же старики. Они копируют эти взрослые партии, они пытаются быть взрослыми, у них нет ничего от молодежи, поэтому шансов создать, по крайней мере сейчас, по крайней мере с теми лидерами, по крайней мере с тем молодежным движением, какое якобы молодежным движением, которое оно сейчас представляется в России, шансов абсолютно нет никаких, потому что его просто нет.
А вот мнение моего коллеги Петра Вайля.
Я уверен, что нет. Что привлекательно для молодежи вот этих затеях власти? Конечно, есть свидетельство того, что привлекает их, попросту говоря, и деньги. Однако, молодежь на то и молодежь, чтобы увлекаться идеями. Нужно придумать нечто такое заманчивое, чтобы привлекло к таким движениям западную молодежь. Но на черную икру так уж просто молодой человек не клюнет. Надо, чтобы было что-то идеологическое. 57-й год был, вспомним по истории, временем довольно сильных социалистических и социалистически ориентированных движений на Западе. Ведь что такое 57-й год? Это 10 лет всего после окончания войны, победоносной для Советского Союза войны. Авторитет Советского Союза в этом смысле стоял исключительно высоко. И молодежь, на то и молодежь, опять-таки, чтобы быть в молодости левыми, симпатии к Советскому Союзу, к социалистическому, коммунистическому движению были огромные. Вот на этой волне эти ребята и приезжали в Москву. Сейчас ситуация кардинальнейшим образом изменилась, прежде всего потому, что вообще всякие идеологии потерпели крах. 20 век уж так наупражнялся в идеологиях, что им не верит сейчас никто. Сейчас национализм и религия, вот что господствует в сфере идей. А позвать вдруг бороться за, допустим, сильную Россию, ну с какой стати должен бороться за сильную Россию человек из Португалии или Зимбабве? Ну что такого он найдет здесь? Да? Второе, встречное, с каким энтузиазмом принимали западных людей российские люди. Ведь тогда на протяжении 2-3 лет произошло несколько событий, благодаря которым Советский Союз открылся Западу. Это выход романов Хемингуэя, это выставка импрессионистов, это вот этот главный фестиваль молодежи и студентов. Поэтому Запад был неодолимо привлекателен, а тут они все массой, просто десятки тысяч приехали и ходят по улицам. Ну, конечно, был колоссальный интерес. Сейчас никакого интереса, сейчас ксенофобия скорее. Вот. Человек с не тем разрезом глаз и уж, не дай бог, другим цветом кожи вызывает совершенно иные чувства. Значит, мы не видим ни какого-то повышенного дружелюбия, да и вообще дружелюбия со стороны российских людей, и не видим никакой привлекательности в современной идее, она исключительно внутренняя для западного человека. Поэтому я думаю, что тогда как движения вроде наши, конечно, проникнуты именно идейным пафосом, да, патриотизм, Великая Россия и так далее, но развернуть это в международном плане, по-моему, бесполезно.
Петр Валь, Елена Зубкова и Никита Кривошеин в выпуске программы «Разница во времени», посвященном полувековому юбилею Московского молодежного фестиваля 57-го года. Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи,
отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей,
выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем,
подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода»